Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И со мной в эфире Юрий Игнатьевич Мухин. Еще одно событие...
Добрый вечер.
Еще одно событие, которое мы хотели покомментировать, и которое приобрело более значимый, как бы властный резонанс, чем столетие Октябрьской революции, которое мы только что обсуждали, это было открытие памятника жертвам политических репрессий, так называемой «Стены скорби», которую в Москве 30 октября открыл сам господин Путин вместе с патриархом Кириллом. А самое произведение находится на пересечении Спасской, так сказать, Бульварного кольца, короче говоря, и проспекта Сахарова, перед зданием Согаза, и представляет собой некую стену такую из бронзовый барельеф с изображением человеческих силуэтов, на котором высечено слово «Помни» на 22 языках, 35 метров всего этого, так сказать, великолепия каменно-бронзового. Ну и, как отмечают корреспонденты официальной прессы, что это памятник сталинским чисткам, которые стали самыми массовыми репрессиями в истории России. Точное число жертв до сих пор не установлено. По оценке мемориала чистки затронули, то есть, видимо, эти 37-38 годов, от 11 до 39 миллионов человек, из которых расстреляно примерно 1 миллион 100 тысяч человек. Ну и тут же приведут сталинские расстрельные списки, которые чуть ли не все утверждали Сталина, члены Политбюро. Поскольку я знаю, что Юра очень подробно занимался этой темой, то, конечно, хотелось бы услышать его мнение по поводу вот всей этой фантастической цифры и вообще самого монумента, который был воздвигнут.
Я обычно так начинаю, Валера, об этом говорить. У меня отец из села. Угу. У него было так, четверо братьев. Угу. Плюс родственники от первой жены дедушки, от второй жены дедушки. Я так думаю, что я где-то знаю судьбу вот свою. Примерно около 100 человек. То есть это как бы родственники, которые там какие-то заезжали или проезжали. Вот у отца половина братьев погибла на фронте. У мамы один брат был, погиб на фронте, летчик. Два брата, одного молния парализовала, один погиб на фронте в этом деле. И ни одного репрессированного. Ваша это крестьянская семья, они из крестьян, из села вышли. Значит, был у меня один дед. Он, значит, не родной моей бабушки, второй жены дедушки. Брат был. Вот он был в 39-м, он был командиром Красной Армии, по-моему, старшим лейтенантом. Вот он был в 39-м был арестован и реабилитирован, по-моему, в 40-м. Вот его вот так задело. Поэтому он был военным, он не был. Нас никого не трогают. Когда говорят, там 40 миллионов. Что 40? Ну скажи 100-500 миллионов. Вам же все равно считать не умеете. Какая вам разница, какая цифра? Звучит красивее. Понимаешь, все это бред. Я вот с тем, кто сталкивался вот, с политическими, вернее, с теми, кто сидел как бы по политической статье. А их было два. Один я еще слишком маленький был, чтобы понять его. А один, я твердо уверен, что, блин, надо было бы его расстрелять. Потому что это литовец был, вот он сидит по пьянке, рассказывает, там, ты ж там пострадал, уже ж было это, про сталинизм уже тут все ругали. Мне было интересно пацану. И вот я слушаю, он рассказывает, и вот видит, что тут уже что-то самое. Говорит, да ну, я вот это самое... рассказывают свою судьбу. Говорят, когда в 44-м русские наступали, понимаешь, то есть мы уже в едином Советском Союзе, а он тут, как говорит, русские наступали, это как-то резануло по слуху. Мы с отцом начали отступать в Курляндию. А к чего вы отступали? Мы же освободители же шли. А потом, значит, после войны меня призвали в армию, я отслужил в советскую армию.
Ну да.
И дальше он оказался в Хабаровске.
Угу.
Блин, а родная Литва? Че ж ты не поехал-то в родную Литву-то?
Угу.
И там, говорит, хабаровский прокурор, меня привели к нему, а он представил мне двум сумасшедшим старухам, и те старухи сказали, что я расстреливал русских партизан.
Угу.
Понимаешь?
Угу, угу.
И меня, говорит, вот незаконно осудили, а тут началось, вот теперь, значит, и там один, говорит, умник в лагере, давай Хрущеву напишем. Я написал Хрущеву, и вот меня реабилитировали. Ну, замечательно, тебя реабилитировали, понимаешь? Но что-то мне вот эти твои русские партизаны, они как-то вот, ну, здорово не нравятся, понимаешь? Я так думаю, что если бы тебя расстреляли, большой ошибки бы не было. Вот. И где вот следы этих 40 миллионов? Потом, значит, да, когда полезла мразь во все эти органы, судебные и следственные, была, конечно, и определенная доля людей, которых брали невиновных. Значит, тут я тут хочу опереться, они Рокоссовский плохо об этом вспомнил, а вот Горбатов, генерал, хорошо об этом написал, вспоминая. Рокоссовский же был арестован тоже, а потом освобожден. А генерал Горбатов, он написал, как это было. Говорит, его вот арестовывают, говорят, что ты там враг народа. И представляют меня, говорит, военному трибуналу. Сидит капитан первого ранга и заседатели, там двое еще офицеров. И он говорит, я же не виноват. А этот капитан моего первого ранга говорит, слушай, вот на тебя 16 человек написали. Вот что ты мне сейчас предложишь сделать? Вот освободить тебя, а 16 человек написали, что ты вот враг народу или это самое дело. И Горбатов поехал на Колыму, а написав Буденному, или он с Колымы написал Буденному. Буденный потом его через год или через полтора все-таки добился, чтобы его освободили, его вернули. Но вот когда он ехал на Колыму, он ехал с одним троцкистом. И тот ему, значит, рассказал, то ли душу сказал, он говорит, я 200 человек посадил, у нас указание было, как можно больше оговаривать. Смысл был, всех не пересажают. Знаешь, то есть, когда нас, вот мы много говорим, то вынуждены будут сдаться, как-то простить или это самое, даже если разоблачили. Я, говорю, 200 человек, говорит, говорил. И, говорит, этот троцкист повесился, в конце концов, когда там вот увидел, чем это заканчивается. Это самое. То есть были невиновные, но были, тут как говорить, люди, которые безусловно заслужили того, чтобы их репрессировали. Я вот что хочу, Валера, может быть, потерпим мое чтение. Значит, когда началась перестройка в 91-м году, там люди не очень умно ее делали, поэтому они вытащили с Запада очень много литературы. Диссидентская, как она называется.
Ну, да.
В том числе и этих жертв репрессий. Понимаешь, в чем дело? Они когда в своем кругу, эти жертвы, они стесняются. Они говорят, они тут вот на телевидении будут говорить, мы невиновные. Вот там, а там они не все. Для них же это подвиг. Какую-то подляну сделать. Я вот тут вот говорю, вообще другие люди, я не хочу называть ее фамилию, это самое, но она хвастается в интернете. Пошла в какой-то магазин, Ашан или никуда, не знаю, куда она пошла, а там, значит, продаются под холодец миски. Одни дорогие, а другие дешевые, но с одинаковыми крышками. А цена на крышке. И она такая умная, она догадалась крышки поменять, принесла, значит, и наказала тут или продавщицу, то есть украла. Я такая радостная. Я просто вот, ну, в своей компании живу. Ну, ты представляешь себе, кто-то из наших знакомых радовался к тому, что он украл в магазине это самое. Это не... А для них это нормально. И вот и в данном с этими жертвами политических репрессий. Они когда в своем среде, они нормально. Так это, значит, был такой панин, как говорится, предок когда старинного дворянского рода. Значит, он ему не помешало это в Советском Союзе кончить техникум, за ним, за техникумом институт, затем аспирантуру, начать писать диссертацию. И в 40-м году он сел за 58-10, за антисоветскую пропаганду, получил 5 лет. Uh-huh. И вот я хочу, он в книге, так бы сказать, ну, рассказывает, кто uh-huh. они были, вот эти жертвы политических репрессий. Потом uh-huh. его реабилитировали, это самое естественное, при Сталине. Uh-huh. Так вот, вот я просто из этой книжки дам несколько цитат. Вот как они себе представляли, когда победят сталинизм? Понимаешь, что uh-huh. они все представляли? Вот он пишет. Вопрос о возврате капитализму в нашей стране не вызывал у нас никаких сомнений. Мы были бы согласны даже на его первоначальную форму 19 века. Все-таки рабства тогда не было, труд был добровольным. С капиталистами можно было бороться, парламент и филантропы помогали. Угу. Понимаешь, либералы в 91-м, мы помним, они, по крайней мере, приводили нам пример 200 сортов колбасы.
Ну, да.
Америку в пример. Этот приводит 19 век России. 10 часов рабочий день и при мизерной зарплате, понимаешь? Uh-huh. Он же ж не для себя. Он же ж не для себя. Он же для нас это. Для быдла, понимаешь? Это мировоззрение вот человека. Понимаешь? Uh-huh. При этом, ну, допустим, ты принципиальный враг. Это ж можно уважать, допустим. Ты дворянин, ты вот такой. Ни черта подобного. Сообщают. В 30-м году, когда по заводам пронеслась кампания вступления в партию, сразу целых цехов, аналогичное соображение проникнуть в стан врагов взяло верх над всеми остальными моими доводами. От партии я отбрехался, ссылаясь на молодость и незрелость, ему было 18 лет, но в комсомол вступил. Тут, понимаешь, с одной стороны, пролезть в эти, чтобы получить какие-то блага, с другой стороны, гадить как может, значит. Так вот, значит, первое, что они, что вот он хвастается, это значит, он ждал нападения на Советский Союз в 30-х годах и пытался его подготовить, то есть пытался создать тех, кто бы помогли этому самому. Он пишет, момент начала войны был бы исключительно благоприятным для Запада по причине разразившегося именно в 30-м году страшного экономического кризиса перепроизводства. Сама идея войны была бы популярной, так как содействовало стремительной его ликвидации. Толпы безработных, масса неизрасходованных материалов были бы специально выделены для этой цели. Обрати внимание, это ж он там планирует, что безработных сократить, послав их на войну в Советский Союз, здесь они погибнут, и безработные сократятся.
Ну да, гуманист.
Это политик, да, в этом самом. И дальше пишет, новая Россия, конечно, с великой благодарностью возместила бы затраты, кроме того, Запад получил бы немалый рынок сбыта. То есть, ну, и тоже Россию и Западу и отдает. Да еще возмещать все собирается. Свое поражение России собирается возмещать Западу. Да, и вот случилось у него счастье. К власти в Германии приходит Гитлер. И он пишет. На Западе много писалось о желательности драки между Гитлером и Сталином. Естественно, это приветствовали и мы. Ясно было, что ради этого Запад шел на мирные уступки вплоть до Мюнхенского соглашения, по которому Гитлеру была отдана Чехословакия. Гитлер обещал войну против Сталина, и это давало надежду и силы переносить жуткие условия существования, терпеливо дожидаться своего часа. Разные слои населения СССР ждали войны как освобождения, и им было все равно, кто ее развяжет. Мечтали только о том, чтобы она поскорее началась. Это вот я не стесняюсь. Это что мы, пятая колонна, ждала Гитлера. Понимаешь, в этом самом. И не стесняюсь, об этом пишет. Это самое. Он, правда, плохо представлял себе, что вообще-то происходит. У него есть и такое. Если бы Гитлер пришел как освободитель, то собранные русские войска, решая в первую очередь свою национальную задачу, воевали бы за полное освобождение России от сталинской деспотии. В октябре 41 года Москва была бы взята и провозглашена столицей нового русского государства. Англичане и американцы в то время еще не были так тесно связаны со Сталиным и, конечно, воздержались бы от поддержки его режима. Ну, это его мечты, так сказать, в этом деле, но это развитие его того предательства, желания войны и поражения Советского Союза в этой войне. И вот смотри, вот это вот он болтает, да, и за это получает 5 лет. Так прости меня. А что же тогда бы представляли себе те, кто стена скорби, которых расстреляли? Кем были, что их за это расстреляли? Если этот болтал во славу Гитлера, то кем кто не были, понимаешь? Так вот, за это он получил 5 лет. А в 45-м году еще 10. Все же интересно. За что? За пытку организовать вооруженное восстание в лагерях. Опять мужик, не стесняясь, пишет. Значит, это самое. Как ВСС? Он предполагал, или как-то там тут сложно сказать, он просто план рассказывает. Насколько он осуществлял и действовал в этом плане, трудно сказать. Он предполагал высадку американского и английского десанта в лагерях. Пишет. Следовало забросить с авиаматок в течение 2 суток в управление главных лагерей группы парашютистов с достаточным для, на первых порах запасами легкого вооружения, боеприпасов и продовольствия. Приземлившись, десантники заявляют, режим Сталина не свергнут, объявляем вас солдатами временного русского правительства и берем на себя командование. Отряды заключенных должны изолировать оперчекистские отделы и занять управление лагерей. То есть вот это ошметки, тут видишь, есть конкретности. То есть, следовательно, он действительно что-то тогда разрабатывал и на чем-то попался, потому что тут даже, например, в течение 2 суток. То есть у него в голове были прикидки, как что это должно было происходить. Понимаешь, человек признается в том, что он организовал вооруженное восстание против власти. Получает 10 лет. Дальше. Полковник Квачков. Провокатор говорит, что он хочет вооруженное восстание. Прости, это провокатор говорит, которому пообещали свободу за то, что он это скажет. А какие-нибудь, что-нибудь доказательства есть? Больше никаких, кроме того, что выяснили, что он стрелял из арбалета в лесу. Вот тебе четкое доказательство восстания. Квачков получает 13 лет строгого режима. Меня, если вы этого врага считаете политической жертвой, то Квачков уж точно политическая жертва. И что я в связи с этим хочу сказать? Ну, тут есть две вещи. Вы построили памятник. Я не против. Понимаешь? Когда будет настоящая в России власть, пусть стоит. Только там табличку вот нужно дать, где объяснить, кому это памятник. Вот этим Паниным. Понимаешь? Вот. И кроме того, что касается этого памятника. Прости меня, ну вот они борцы со сталинизмом. Но гораздо большие борцы со сталинизмом, которые пожертвовали своей жизнью для борьбы со сталинизмом, это немецкие, румынские, итальянские, венгерские солдаты, которые упали. Вы им поставьте, как жертвам сталинизма, памятники.
Понимаешь? Ну да, они же погибли за ваше дело.
Антисталинисты были. Ну, наконец, я так думаю, Валерий Марцович, что раз такое, пошла такая, как говорится, пьянка, режь последний огурец, раз уж памятники ставят жертвам, то прости меня, давно нужно поставить памятникам жертвам ельциноидов-путиноидов. Это прежде всего убитым в 93-м году при защите Дома Советов, и это далее. И это, в конце памятник нужно ставить им, не хочу говорить мне, но моим товарищам, которые тоже являются жертвами политических репрессий. Причем
это современных политических репрессий. Современных политических репрессий.
Да, современных политических репрессий. Прямо написано у нас в приговоре. Ведь смотри. И значит, признать Мухина виновным в совершении преступления часть 1.282.2. Это звучит. Организация деятельности экстремистской организации, запрещенной судом. Экстремистская организация. А дальше смотри. Назначить наказание 4 года. На основании статьи 53 установить Мухину следующее ограничение. Не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Не выезжать за пределы территории, соответствующей муниципальному образованию города Москвы. И дальше, обрати внимание. Мне не запрещается заниматься экстремизмом. Понимаешь? По экстремизму, а никто не говорит, что и больше не запрещайся экстремизм, не занимайся экстремизмом. Нет, не запрещается. Не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. Понимаешь, нужно придумать, а чистый политический заключенный. Потому что меня за политику наказали и ограничили, чтобы я не занимался политикой. То есть так делают политические заключенные. То есть я тогда считаю, что вот этот памятник, который нужно начинать с жертв репрессии 93-го года, нужно и моих товарищей, которые сидят по сей день, сидят в тюрьме. Нужно, кстати говоря, и тех, кого осудили, вот, которые выходили на площади, начиная от Лимонова, когда их там хватали и сажали за то, что люди требовали свое конституционное право на митинг, качая вот сегодняшними Навальными, тогда мы получим приличную стену, на которой будут, наверное, уже тысячи фамилий стоять жертв политических репрессий, вот этих ельциноида, путиноида. Вот какие у меня возникли мысли в связи с этим сообщением об этом памятнике.
Ну, ты знаешь, я к этому хотел только добавить то, что известный факт, это то, что несмотря на то, что мемориал повторяет как мантру эту цифру 11-40 миллионов человек, в который он как бы лукаво включает и тех, кого арестовывали по политическим обвинениям, приговаривали к смертной казни, ссылки, заключению в лагерях, раскулаченные крестьяне, целые народы, депортированные с мест своего проживания в Сибири, Казахстан. Короче говоря, тут таких репрессий можно считать миллионами. Просто на миллионы, так сказать, депортированных в Сибири, в Казахстан, там, где они, кстати, продолжали жить, да, приходится расстрелянных или там действительно репрессированных совсем не то самое количество. Я припоминаю, что в 91-м году, когда вот только-только рухнул Советский Союз, все эти демократы, так называемые, возглавляемые тогда отцом Глебом Якуниным, ринулись в архивы КГБ с тем, чтобы наконец, во-первых, уничтожить свои собственные следы стукаческой деятельности, которой они были весьма подвержены, а во-вторых, для того, чтобы раскопать те самые расстрельные списки. И такие все эти списки выдали, потому что действительно велся учет. Ведь не просто так стреляли, знаете, как говорится, деревнями, кто там не ляжет, все равно кто их будет считать. По всему была отчетность. Эту отчетность искали, ее и нашли, естественно, в архивах КГБ. И тут наступило большое расстройство. Потому что выяснилось, что за все годы сталинского правления, то есть с 24 по 53 год, всего было расстреляно 600 тысяч человек. При этом большая часть, причем во время войны. А то, что осталось уже, так сказать, на период этот массовых репрессий, измерялось уже десятками тысяч. И во всяком случае, под периоды массовых репрессий, которые проводились в аналогичные периоды в аналогичных странах, даже не считая с гитлеровской Германией, это вполне попадало и не было ничем экстраординарным. Так вот, я просто хочу уточнить, что эта сама цифра в миллионы человек, которые насчитывают организации типа «Мемориал», это с самого начала пример той же самой арифметики в духе Холокоста, где сколько ни считай, все равно 6 миллионов евреев насчитаешь, раз ты погубленных газовых камерах. Вот здесь с репрессиями, с цифрами репрессий то же самое. Так что никому не надо на этот счет удивляться. Это все время будет цифра плясать, и она является враньем для всех. И для их создателей, и для тех, кто подсчитывал эти жертвы цифры репрессий. То есть понятно, что эта стена к миллионам жертв, она фейковая. Вот по своему определению. А вот те реальные политические заключенные, которые сегодня существуют в России, и которых мы знаем лично в том числе, это вот реальный след политических репрессий в сегодняшней политической жизни, который в частности доказывает, что если власти ставят памятники якобы прошлым жертвам политических репрессий, то сама по себе она, будучи властью репрессивной в политическом смысле, ничем не отличается от тех, кого она осуждает. Даже в самые худшие годы своей жизни, не имея при всем при этом тех достижений, которые имела предыдущая власть, которая осуществляла политические репрессии. То есть те репрессированные были хотя бы за дело, за что-то. А вот сегодняшние репрессированные ни во имя никакого дела, никакого прогресса России не достигается. Вот в этом существенная разница между политическими репрессиями тогда и сейчас.
Я упустил немножко один момент. Ты назвал эту цифру, это 600 тысяч, это вообще все казненные.
Да.
Огромное количество, это просто уголовники. И, кстати, под репрессии 1937 года Они поначалу, первое начало, это шло закоренелые уголовники. Это воры в законе. Они вот полетели. Я, когда мы по делу Сталина смотрели, там мемориал выкатил дело. Вот, смотрите, такой там называют фамилию. Вот он был 17 лет, его расстреляли. Мы потом посмотрели, ему было там не 17 лет, но главное, за что. Вот я, как работал механизм этот по Москве, чрезвычайных троек. Значит, этот парень 7 приводов в милицию. В конце концов, на 7-й раз он ударил ножом девушку, значит, и попал на чрезвычайную тройку за это. Ему дали аж год за то самое. Он, вместо того, чтобы там отсидеть свой год и выйти на свободу с чистой совестью, он в тюрьме уже организовал банду или вступил в банду, неважно, и они начали грабить заключенных. Вот тут его вывели снова на чрезвычайную тройку и расстреляли. А что с ним делать-то? Ладно, я не против, но может вы считаете, что это жестоко, но это закон был, понимаешь?
Но, всяком случае...
этот памятник, половину его нужно там, как бы так сказать, покрасить соответствующим образом, что это половина жертвы, это как минимум половина, это уголовники. Вот, пожалуй, все, что можно, что я могу на эту тему сказать.